Добрый день еще раз. Меня зовут Дмитрий Юрьевич Пучков, подпольная кличка Гоблин. Занимаюсь переводами фильмов. Наверное, многие из вас их смотрели. Обсуждать мы их не будем, это антипедагогично. Кроме того, когда-то я служил в Советской армии. Родился я в Советском Союзе, служил в Советской армии, служил в российской милиции. Занимался, как бы это помягче сказать, полезными делами. В настоящее время у меня есть сайт. На сайт ходят 125 тысяч посетителей ежесуточно. Это из взрослых людей, я в России такой один. Извините за хвастовство. Есть канал в YouTube, на нем 900 тысяч подписчиков. Тоже для человека взрослого это сильно много. Ну и всякие социальные сети, само собой, присутствуют тоже. То есть все там ВКонтакты, там 90 тысяч подписчиков, Фейсбуки, там 50, Твиттеры, там 80. В общем, все есть. Везде веду активную деятельность, общаюсь с народом. В настоящий момент занят по большей части съемками роликов, в которых наши отечественные историки, достаточно и политические деятели, достаточно подробно разбирают, что у нас в родной стране когда было, как это было и почему было именно так. Ролики специфические, длиной по полтора часа, но смотрят их достаточно много. То есть для такого ролика, я не знаю, там и 2000 просмотров это много, но у меня получается где-нибудь там больше 100 тысяч, как правило. Очень интересные, весьма познавательные. Кому, например, про русскую историю интересно, особенно вот для мальчиков про военную русскую историю, там есть толковые специалисты, заходите, смотрите, можно задать вопрос, получить ответ. Собственно, все, что знал про себя, рассказал. Теперь задавайте вопросы вы, я вам на них отвечу.
Дмитрий Юрьевич, можно, пожалуйста?
Да.
Наталья Михайловна, директор нашей гимназии, она скажет несколько слов и задаст первый вопрос. Можно?
Добрый день, уважаемый гость наш Дмитрий Юрьевич. Мне повезло, герой наш сегодня замечательно сам себя представил. Мне хочется познакомить вас с аудиторией, для которой вы сегодня будете блистать. Это гимназисты нашей 505-й гимназии, ученики лицея 395 и ученики морского технического колледжа нашего Красносельского района. Дмитрий Юрьевич, вы говорили о своей очень активной и разнообразной деятельности, но мне хочется, чтобы наш разговор сегодня был начат с вашего мнения о двух, наверное, самых ярких последних кинематографических событиях. В ноябре у нас вышел фильм «28 панфиловцев», а в декабре, наверное, самым ярким кинематографическим событием был фильм «Викинг». Хотелось бы услышать ваше мнение об этих двух масштабных таких кинолентах российского производства. Спасибо.
Художественный фильм «28 панфиловцев» снимал мой хороший знакомый, можно сказать, друг Андрей Шалёпа. Андрей Шалёпа и Ким Дружинин. Андрей Шалёпа сочинил сценарий в 2009 году. Дальше мы этот сценарий пытались пристроить к нашим кинодеятелям. Не получилось. Поскольку тогда выпустил пару фильмов Никита Сергеевич Михалков. И на этом в нашем кинобизнесе посчитали, что тема Великой Отечественной войны закрыта, потому что зритель такие фильмы смотреть не хочет. Ну вот так хорошо получилось. Тем не менее, мы, значит, решили заснять трейлер. С помощью трейлера можно показывать потенциальным спонсорам, которые увидят в этом что-то интересное и дадут денег. На съемки трейлера требовалось собрать 300 тысяч рублей. То есть есть такой метод, вам, наверное, всем знаком, так называемый краудфандинг, когда через интернет на некие проекты собирают деньги. Начали собирать через мой сайт, в общем, надо было 300 тысяч рублей, за 3 недели мы собрали 3 198 тысяч рублей. Естественно, у создателей фильма тут же образовались крылья за спиной, сейчас мы так соберем деньги на весь фильм. На весь фильм так деньги собрать проблематично, то есть на стартовом этапе расходы оценивались в 60 миллионов рублей, это очень много. А в конечном итоге мы через сайт собрали 35 миллионов рублей. То есть это абсолютный рекорд в родной стране, никто никогда ни на какие фильмы, мультфильмы столько денег не собирал. По совместительству я являюсь членом общественного совета при министре культуры, где занимаюсь оценкой киносценариев на предмет перспектив государственного финансирования. Ну и, обладая некими возможностями, усиленно пропихивал фильм через Министерство культуры. Министр культуры, как только собрали 6 миллионов рублей, министр культуры выступил с предложением, что Министерство культуры выдаст денег столько же, сколько соберут граждане. Мы этот вопрос обсудили, решили, что надо собрать побольше, хотя бы 10. Потом это как-то немножко подзаглохло. И, в общем-то, Министерство культуры выдало денег тогда, когда мы собрали 29 миллионов рублей. Министерство культуры выдало 30 миллионов. Плюс наш министр культуры договорился с Министерством культуры Казахстана, и Министерство Казахстана выдало еще 19 миллионов рублей. То есть итого получилось 30-30-19, 80, грубо говоря. И еще 70 миллионов добавила наша компьютерная контора Гайдзин Интертеймент, по-моему, называется. Гайдзин, точно второе слово не помню. Это мальчики, наверное, знают, есть такая игра War Thunder, есть World of Tanks, есть War Thunder. Вот. То есть 70 миллионов рублей поступило еще от частного бизнеса. Кино снимали долго, значительно дольше, чем если бы деньги выделили сразу, так сказать, общей суммой. Ну, там получилось в 2014 году, все, наверное, слышали события на Украине, внимание общественности переключилось, деньги сдавать стали плохо, и съемки несколько подзатянулись. И тем не менее, то есть вместо 60 миллионов потребовалось 150, это только на съемке, а еще когда фильм выходит в прокат, требуются деньги на рекламу, без этого нельзя показывать, это еще 100 миллионов рублей. Итого получилось 250, которые, в общем-то, в родной стране отбить проблематично. Получается, что, грубо говоря, если у вас фильм за 100 миллионов, да, то при прокате кинотеатры забирают себе половину денег от стоимости проданных билетов. Получается, что вам надо собрать 200 миллионов только для того, чтобы кино отбилось. То есть вернулись деньги, потраченные на производство. О прибылях, как правило, у нас речь практически не идет в отечественном кино. Но, подводя, так сказать, забегая вперед, можно сказать, что вот 28 панфиловцев сняли за 1,7 миллиона долларов, а в прокате он собрал 6. То есть он и окупился, и денег принес. Возможно, принес не столько, сколько надо бы. Но, тем не менее, это и успех, так сказать, в прокатном плане, и успех в коммерческом плане. О чем, собственно говоря, кино? То есть, как только его решили снимать, тут же это вызвало бурю негодования из определенных, ну, скажем так, кругов определенного политического толка. Нам немедленно рассказали, что ничего подобного не было. Категорически не было. Выволокли какие-то документы из какого-то страшного сталинского архива. Они как нетрудно догадаться, были жутко секретные. Несмотря на то, что их в 1964 году публиковали в журнале «Новый мир» с миллионными тиражами. Вот сейчас они оказались страшно секретными. Никто об их существовании не знал. Это вообще ужас, и никто не мог такого предположить. И самое главное, там все время цитировались слова командира батальона о том, что никаких 28 панфиловцев не было. Там есть продолжение о том, что этот же командир говорит, что сражался батальон, а не 28 человек. Но это никто не цитирует, это уже не имеет отношения. Главное, что никаких 28 панфиловцев не было. При этом слова, значит, там заключение сталинского прокурора приводится как неоспоримая истина. Ну, все вы, даже несмотря на возраст, наверное, знаете, что сталинские прокуроры всегда все лгали, и это всем отлично известно. А тут вдруг, оказывается, говорили правду. Дальше пошло больше. Меня немедленно обвинили в том, что я все деньги украл, которые сдали люди. Построил дом в Испании. На самом деле я построил дом под Питером, и вовсе не на эти деньги. Украл, естественно, деньги режиссер. Никакого фильма никто не снимает. Это все ложь, обман. А самое главное, ложь, это то, что никаких 28 панфиловцев не было. Задаешь вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот немцы хотя бы на Советский Союз напали? Да, напали. А до Москвы дошли? Да, дошли. А оборона Москвы была? Была. А Панфиловская дивизия была сформирована в Казахстане и отправлена на оборону Москвы? Да, была. И оборону Москвы Панфиловская дивизия держала? Да, держала. А под разъездом Дубосекова подразделения этой дивизии стояли? Да, стояли. В чем проблема? Никаких 28 панфиловцев не было. Задаешь вопрос, речь-то о чем? О том, что их было 29 или 25? Нет, это все ложь, это красная пропаганда. Красная пропаганда выражалась в том, что корреспондент, приехавший на фронт, корреспондент Кривицкий, обратился к командованию с вопросом, что у вас тут на линии фронта происходит. Командир ему объяснил, что так и так, вот вчера был бой, в котором погибло 28 человек. Как вы понимаете, военный корреспондент не может бежать в окопы на передовую, особенно там, где все немецкие танки уже разутюжили. Он не может раскладывать, извините за цинизм, трупы на брустверах, проверять, трупы ли они, не трупы, как вы, правда ли убили 28 человек, больше, меньше, выписывать справки и прочее, и прочее. Люди, которые такие вещи обсуждают, они очень плохо представляют, что такое война, что там происходит и как при этом действуют журналисты. Но журналист, которому командир рассказал вот такое, вернулся в редакцию и написал заметку про 28 панфиловцев. После войны выяснилось, что погибли они не все. 6 человек осталось живо. Хотя на памятниках выбивают вот 28 фамилий, которые дал командир. Кого тут обвинять, мне вот лично непонятно. Корреспондента, который... как с точки зрения нынешних наших деятелей культуры, он лгал, он не лгал, он писал то, что ему сказал командир. Или командир виноват, который указал неправильную цифру. Командир тоже, извините, не бегает по окопам и не вкладывает пальцы в раны, как Фома неверующий. Что ему докладывают, то он и пишет в донесениях. Ну, вот так получилось. Красиво это, некрасиво, правда это, неправда. На мой взгляд, обсуждать подобным образом людей, которые отдали жизни в боях за Родину, ну, там еще, так сказать, отскакивая в сторону, многие говорят, что и боя не было. То есть, в немецких донесениях, в боевых журналах боевых действий бой был, он там указан, что на 13.30 того дня идет, оказывается, ожесточеннейшее сопротивление вот на участке возле Дубосекова. В двух местах оборона прорвана, а под Дубосеково прорвать не смогли. В общем, все эти обсуждения, они больше, на мой взгляд, говорят о тех людях, которые выступают, так сказать, с разоблачениями в кавычках, что ничего подобного не было, что никаких панфиловцев не было. Как раз вот эти люди, на мой взгляд, занимаются пропагандой. Причем пропагандой сугубо антироссийской и русофобской, я бы сказал. Как бы это некрасиво не звучало. Вот фильм вышел. То есть лично я никакого участия ни в съемках, ни в каком бы то ни было там производственном процессе не принимал. Андрей Шалёка, который режиссер вместе с Кимом Дружининым, никаких изменений туда не вносил в сценарий. Никакие там государственные требования, требования тех, кто давал деньги, ни в какой расчет не принимали. Сценарий был написан вот так и было снято точно так, как написано. Претензий была масса. Все вокруг, как вы понимаете, у нас являются такими специалистами по сценариям, что только слезы утираешь. Идешь в кино смотреть, там какая-то очередная дрянь. Кто давал на это деньги? Почему она вот так получилась? Кто за этим следил? Ну, никакого ответа нет. А вот советы давать, как грамотно написать сценарий, это да, это все в первых рядах. Ну и вот фильм вышел. Я живу достаточно давно, например, художественный фильм «Они сражались за Родину» я на премьере смотрел в кино. Это было давно. Я был относительно мал, в школе учился. Я шел смотреть кино про войну. В этом кино про войну все почему-то ходили и разговаривали, а никакой войны не было вообще. То есть, когда начали стрелять, стреляли не так, как надо, мне не очень нравилось. В общем, когда я вырос... Фильм оказался, естественно, несколько о другом, и война – это всегда антураж, в котором люди ведут себя определенным образом. Кино оказалось про другое, но вот когда я был маленький, оно мне не понравилось. А вот «28 панфиловцев», они как раз наоборот, они про другое, это фильм о другом. Он Это нехорошо, это неплохо. Это не значит, что он лучше, чем фильм «Они сражались за Родину». Он просто другой. Тут все наоборот. Здесь примерно там на протяжении 20 минут готовятся к бою, а дальше час без передыху воюют. Я, в общем-то, даже некоторым образом позавидовал нынешним молодым людям, которые могут сразу посмотреть такое кино, в котором война показана так, как ее, на мой взгляд, следует показывать. То есть это кино про то, как себя ведут мужчины перед лицом смерти. Обратите внимание, никто никуда не бежит, никто ничего не боится. То есть они боятся, но виду никто не показывает. От наших талантливых литературных критиков тут же поступили разоблачительные замечания. А что это они все время острят? Ну, хочется задать, критикам сразу хочется задать вопрос, ты в армии служил, не служил? Ну, как правило, естественно, ни один критик и близко не подходил ни к чему. Объяснить, что когда ты находишься в компании мужчин, перед лицом которых ты не можешь трусить вообще. То есть, когда поступает команда добровольцы «Шаг вперед», то остаться стоять – это гораздо страшнее, чем вместе со всеми сделать шаг вперед. Поэтому они острят, подбадривая друг друга и показывая, в общем-то, примеры боевого духа. Кино, на мой взгляд, получилось очень хорошее. Но критики, к которым я некоторым образом принадлежу, критики сразу его разоблачили. Критики всегда выступают за новаторские приемы, чтобы вот было ново, свежо, не так, как раньше. Тут критики резко выступили за то, что вот... Скажите, пожалуйста, а почему в фильме отсутствуют наши любимые голливудские штампы? Почему никто не страдает по девочке, оставленной дома, не пишет письмо маме? Почему нет никаких флешбеков? Почему вот нет вот этого, нет вот этого, нет вот этого? Ну, выглядит, на мой взгляд, странно. То есть, и в данном случае критики, они говорят сами про себя, что он без штампов кино не воспринимает. А значит, мозг у него работает, на мой взгляд, неправильно. Завершая, кино получилось хорошее, прокатали успешно. Если кто-то не смотрел, на прошлой или позапрошлой неделе его уже выпустили и в iTunes, и на DVD, и на Blu-ray'ах он вышел. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую посмотреть. Фильм очень хороший. Что касается художественного фильма «Викинг», ну, у меня тут отношение специфическое. То есть я с точки зрения некоторым образом специалиста по сценариям, художественный фильм «Викинг», он про то, как жуткий язычник и кровавый тиран князь Владимир прошел в своей жизни некоторые испытания, которые привели сначала самого князя Владимира к приему христианства, христианской веры, а потом и к крещению Руси. С моей точки зрения, авторам ничего подобного показать не удалось. Вот я как-то в некоторой растерянности наблюдал. То есть у фильма чудовищный бюджет, самый большой бюджет в отечественном кино, 1 200 000 000 рублей. Вернуть такие деньги, даже вернуть невозможно. У нас, у зрителей, столько денег нет. Рассказы о том, что он собрал какие-то деньги, ну, выглядят, мягко говоря, несерьезно, потому что это надо собрать, чтобы отбить, надо собрать 2,5 миллиарда рублей. Столько у нас ни одно кино не собирало, даже «Аватар», если я правильно помню. Ну, тем не менее, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Лично у меня оставило впечатление фильма слабого, именно потому что характер героя не раскрыт. Почему он викинг, мне вообще непонятно, никаким викингом он не был. Кино не про Свинельда. Зачем Добрыню заменили на Свинельда, там вопросов масса. Я это дело, так сказать, обзирал самостоятельно, разбирал с специалистами по древней русской истории. Кому интересно, залезьте ко мне на сайт, там лежит ролик с историком Климом Александровичем Жуковым, где мы подробно этот фильм разбираем. Посмотрите, очень интересно. Конечно.
Семен, 10 класс. Дмитрий Юрьевич, почему зарубежные фильмы считаются более интересными?
Наверное, потому что они более интересные. Я так подозреваю. То есть Голливуд — это самая главная фабрика по производству интересного кино. И это самое голливудское интересное кино, оно в первую очередь не этническое. Оно не зациклено на американцах и американских проблемах. Там все понятно всем. Неважно, где смотрят «Индиану Джонса», в Нью-Йорке, в Москве или в Душанбе, там, с Сингапуром. «Индиана Джонс» везде воспринимается как «Индиана Джонс». Настоящий орел, который участвует в самых разнообразных приключениях и всех везде побеждает. При этом отлично острит, бьет всем морды, очень бодрый. Это специальная фабрика по изготовлению подобных фильмов. Они с этого зарабатывают чудовищные деньги, вкладывают огромные деньги, и огромные деньги зарабатывают Голливуд, как и все, собственно, Соединенные Штаты, работают как гигантский пылесос, засасывая к себе самых перспективных кинодеятелей со всей планеты Земля. И сценаристов, и режиссеров, и операторов всех на свете. Все хотят туда попасть, все хотят реализовать свои мечты и на них заработать неплохие деньги. Чтобы такое было, надо быть богатыми, энергичными и хотеть подобного добиться. Если же мы вместо этого хотим снимать фильмы типа «Матильда», которые нигде, кроме как в России, смотреть не будут, обзывая друг друга нехорошими словами с двух сторон, ну, нам ничего подобного не светит. Ну и следует понимать, что большинство американских фильмов — это фильмы развлекательные. 75% аудитории американских кинозрителей — это подростки от 13 до 17 лет. 75%. Фильмы снимаются из расчета на восприятие подростковое. Ну если это какие-нибудь там трансформеры, аватары и иже с ними. Сам по себе американский фильм подобного толка напоминает карусель или роллер-костер, так скажем. Ты сел в тележку, тебя как провернулось здесь вверх ногами, туннель, вода, еще чего-то там, все визжат от ужаса, приехали, вылезли, ура. Многие предъявляют к американским фильмам претензии, что они им не интересны, вот опять скучно, только стреляют, бегают и прыгают. На мой взгляд, предъявлять к карусели претензии относительно того, что она ездит только по кругу, мягко говоря, неразумно. Не нравится ездить по кругу — не садись на карусель. Ну или не смотри американское кино. Беда в том, что другого нет. Ничего другого посмотреть никто не предлагает. Потому что они захватили весь мир и продвигают только то, что интересно лично им. При этом оно, обращаю ваше внимание, имеет серьезное идеологическое воздействие. Напали злые десептиконы на планету Земля. Кто их победит? Только американская армия. Никто другой на подобное не способен. Майкл Бэй имеет доступ на все авианосцы, во все танковые дивизии и прочее, и прочее. Американское правительство и Пентагон оказывают ему вот сильнейшее, так сказать, воспомоществование. Ну, хорошо получается. У нас Федор Бондарчук тоже пытается. Не смотрели тот художественный фильм «Притяжение» или как его? Там с адмирала Кузнецова взлетают самолеты наши, подбивают инопланетный корабль специально, чтобы он упал на Москву. Это многое говорит и о сценаристах, и о создателях фильма, и прочее, и прочее. Дальше инопланетян надо бить изо всех сил, пока они в себя не придут. Кино, мягко говоря, странное и ничего общего с теми же самыми трансформерами не имеет. Увы, пока не получается. Ну тут смотря в чем. В настоящий момент мы живем, так сказать, в эпоху перемен, когда все это дело не устоялось. Например, вот у меня есть сайт. На сайт, ну это мой сайт. Если вам интересно, кто я такой, вы можете залезть в какую-нибудь там Википедию, где будет указано абсолютно все. Дата рождения, место проживания. Только вот мои фотки с раскрытым паспортом нет. А так все остальное есть. Все знают, кто я такой. Найти меня физически — дело 3 секунд. И вот приходят люди. Я могу написать про что угодно. Понравился мне фильм, не понравился фильм. Приходит человек под ником какой-нибудь там Кобра Киллер, например. И, перемежая монолог нецензурной бранью, начинает мне излагать, кто такой я, кто такая моя мать, почему я на свет появился, как я живу и всякое такое. Если бы он живьем подошел и мне это сказал в глаза, наверное, дело бы закончилось нанесением побоев и тяжелыми физическими травмами, возможно, уголовной статьей. Но добром это не закончится. А спрятавшись за каким-то анонимным ником, гражданин может нести любую ахинею и не нести за это никакой ответственности. Никто ведь не знает, кто он такой. Он же анонимно выступает. Вы меня не найдете и не поймаете, а я буду гадить вам изо всех сил. Соответственно, вот интернет. В настоящий момент он работает именно так, где непонятные граждане могут писать что угодно. Например, они могут организовать группу поклонников мультиков. Знаете, там есть такие пони такие с радужными хвостами. И вот он на картинке, весь такой пони с радужным хвостом. А на самом деле у него две судимости по статье за педофилию. И вы вот как? Лично вы своих детей хотели бы запустить в группу, которой рулят педофилы? Но лично я считаю, что этих граждан следует изолировать от общества. Есть уголовная статья за подобные занятия. Но, наверное, надо как-то принимать меры. Но поскольку мы живем в эпоху перемен, и технические средства стремительно опережают прогресс, например, в правоохранительных органах. Я когда-то служил в уголовном розыске в должности оперуполномоченного. Имею серьезное представление о том, как это происходит. Они просто не успевают, они не могут этим заниматься. Там нет специальных подразделений, которые занимались бы подобными вещами. А кроме этого, кроме педофилов, которые сидят тихонько в уголке и не высовываются, есть люди, которые, например, продают наркотики массово. Продают их с помощью специфических технических средств. Хорошо это или плохо? Понимаете, пока это не касается лично вас, пока вы молодые, вам это может казаться смешным, веселым, это же так прикольно, шутки такие про наркотики забавные. А когда ваших детей в гробах на кладбище повезут, это почему-то не смешно никому. В этом сразу начинают искать ответственных. Куда смотрела школа? Почему это не пресекла полиция? Родитель-то что может сделать? А родитель может сделать только одно, запретить вам ходить в социальные сети. Хорошо это или плохо? У родителя другого выхода нет. Это и не хорошо, и не плохо. Они не могут сделать ничего другого. Вот так получается, к сожалению.
Семенов Сергей, 6-й класс. Дмитрий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, а почему у вас такой псевдоним Гоблин?
Когда-то в перестройку показывали такие мультики про, я забыл, как они называются, про мишек Гамми. Да, нет, там были мишки Гамми, которые пили какой-то волшебный сок, и от этого начинали прыгать, как умалишенные, побеждать злодеев. А главный злодей там приводил из леса своих злых помощников огров. Огр по-русски – это великан-людоед. Вот Шрек, если про Шрека мультики смотрел, Шрек, он великан-людоед. Это ключевое, что он людоед. То есть, когда его называют огром, то русскому зрителю непонятно, кто такой огр. А вот когда людоед, это понятно. Но тогдашний переводчик почему-то огров назвал гоблинами. И гоблин он маленький, зелененький и мерзкий. А с точки зрения русских людей, теперь гоблин это что-то огромное, физически очень сильное, тупое и агрессивное. Так называют гвардейцев-десантников, бойцов ОМОНа и сотрудников уголовного розыска. Вот нас так называли. А я, поскольку был старший, я был старший гоблин. Мы друг друга так иронически звали. Вот так осталось.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Лужко Мария, 10 класс. Я как будущий журналист хотела бы вас спросить, как вы ощущаете себя в роли гостя? И к вам обычно приходят гости на ваши передачи и встречи? Спасибо.
Отлично ощущаю. Ничего хитрого нет. Тут те же самые вопросы и ответы. Ничего хитрого нет.
Все, так, кратко. Хотите сказать, как вы чувствуете себя в роли гостя?
Я даже не знаю, что сказать. Отлично себя чувствую.
Хорошо, спасибо. Сейчас вопрос от взрослых. Это тут у меня сидит. Видно, мама.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Здрасте.
Я как представитель вот, родительского комитета нашей гимназии. Вот такой вопрос. Родители очень волнуют, что дети очень много времени проводят в социальных сетях. Вот как уважать личное пространство ребенка, не тревожа его секретов, научиться, но при этом контролируя. Вот.
И это очень непросто. То есть выход из данной ситуации, в настоящий момент выход ровно один. Не можешь победить, возглавь. Рожденные дети, они, ну, вы же понимаете, я это не лично вам, я это всем говорю. Они не игрушки, которые вот появилась и, в общем-то, он прикольный какой-то бегает, но лучше всего, чтобы он не мешал. Поэтому надо купить ему планшет, и он будет играть в нем в игры. Молчать и не мешать. Это ключевое у многих родителей, чтобы не причинял никакой досады. Уткнулся он в этот планшетик. Что он там делает? Родителю неинтересно, как правило, потому что он занимается какими-то глупостями, играет в дурацкие игры. А, в общем-то, он не только в дурацкие игры играет, он что-то читает, смотрит какие-то картинки и смотрит какие-то ролики, которые оказывают на его развитие весьма и весьма непосредственное влияние. То есть, когда это осуществляется безнадзорно, оно заходит в известные места. Родителю следует, любому родителю, достаточно серьезно интересоваться, чем занимается его ребенок, и желательно заниматься им вместе с ним. Если ребенок читает книжки, книжки следует обсуждать. Кто как себя повел, кто что сделал, почему он сделал вот так, и что по этому поводу думает мама или папа. Только в этом случае мама и папа остаются авторитетами. Не тогда, когда вон иди там читай, сам и не лезь ко мне со всякой дуростью, а обсуждая и принимая в этом участие. Если он играет в компьютерные игры, следует играть вместе с ним. Во-первых, в играх следует разбираться, во-вторых, следует советовать, во что поиграть, и в-третьих, принимать в этом непосредственное участие. Если кажется, что нет времени, некогда, это какая-то глупость и еще чего-то, результат будет все тот же. То же самое с фильмами. Посмотрели фильм, обсудили, разобрали, что это такое, кто себя правильно вел, кто себя неправильно вел. Если у него есть какая-то там, например, страничка ВКонтакте, там он записан в некие группы, следует понимать, в какие группы он записан. Если там пони с радужными хвостами, сразу вам сообщаю, тревожный сигнал. Если это группы специфического, так сказать, характера, касающиеся употребления различных веществ, юмористических всяких шуток про это и прочее, это тоже все нехорошо. Собственных детей вы изо всех сил должны стараться от этого оградить. Есть вещи интересные, которыми следует заниматься. Меня советская власть растила, тогда были пионерские дома, а в них были разнообразные кружки, в которые все записывали, все туда бегали. Играть в шахматы, клеить самолетики, собирать компьютеры и еще чего-то там. Теперь, насколько у меня дети взрослые, то есть я не могу сказать, чем они занимаются в школе сейчас, но заниматься они должны чем-то полезным. А, так сказать, увлечь их этим может только родитель. Там, сваливать вину на школу, что эта школа ребенком не занимается, ну, мягко говоря, неразумно. Следует заниматься самому. Поэтому брошенные, так сказать, на произвол. Ну, есть детский коллектив. В детском коллективе всегда есть неформальный лидер. Чем этот лидер занимается, это вопрос достаточно спорный. Но вот если мальчик Вася считает, что вот это хорошо, а мнение мальчика Васи перевешивает мнение родителей, это уже плохо. И это надо не то что исправлять, а этого нельзя допускать. Потому что мальчик Вася может быть вовсе не умным. Мальчик Вася может иметь совершенно дурные наклонности. Но мне вот как бывшему оперуполномоченному крайне интересно, знаете, вот я вот езжу на машине по городу, а на задних стеклах на машинах написано, там звезды такие шестиконечные, восьмиконечные. Это у уголовных авторитетов на они делятся. Бывают воры в законе, это специфические люди. Бывают авторитеты, они не воры в законе. У них на ключицах колят такие, как розы ветров, знаете, восьмиконечные звезды. Это крайне специфический знак. На коленях колят, там, вместе с крестами. И вот две звезды, а посередине три буквы АУЕ. Это арестантский устав един. То есть это дети, у которых закончилась там пионерская комсомольская организация, они теперь сбиваются в кучи, которые живут по уголовным понятиям. Эти дети не являются уголовниками, даже близко, ничего общего. Они не судимые, там, не... раньше у нас были там детские школы, детские комнаты, милиция. Они нигде не состоят, но они старательно стараются косить под уголовников. Им это страшно нравится, вот понятие. Сначала им это нравится, а попав в эту группу, они попадают под влияние подростков очень и очень специфических. Ну, например, эти подростки считают, что вот люди на зонах сидят ни за что, как известно, а им надо помогать. А помогать им можно только деньгами, сдавая деньги в общак. Ищи, иди там у мамы укради, у папы заработай, еще где-то сдай в общак. Дело-то благородное, людское, так сказать. И вот втянутые туда эти дети, они собой уже не управляют совершенно. Хорошо это или плохо? Должны родители допускать подобные вещи? Ну, странно. С моей точки зрения, поскольку этим не занимается государство, а оно этим не занимается, я не знаю, в школах за этим смотрят, не смотрят, в каких организациях, кроме АУЕ, состоят нынешние школьники, затруднительно мне сказать. А следить за этим должны тоже родители. Увы, дети, они не игрушки. Если за ними не смотрите вы, за ними присмотрит АУЕ. Вот.
Петухов Михаил, 11 века. Я хотел бы задать вопрос, каково ваше мнение по поводу российского кино в плане драматических картин, которые выпускаются? Я не говорю сейчас о какой-то, простите меня за слово, чернухе, которая сейчас в большом количестве выпускается.
Если не трудно, приведите пример, про какой фильм речь.
Я имею в виду такие фильмы, как «Майор».
Я служил в уголовном розыске. Художественный фильм «Майор» – это бред сумасшедшего. Я вам со всей, так сказать, ответственностью заявляю. Зачин хороший, то есть очень интересно. До той сцены, где начинают из автомата милиционера, сотрудник уголовного розыска, взяв у милиционера автомат, начинает расстреливать людей в камере – это бред сумасшедшего. Дальше ничего подобного быть не может. Зачем так делают? Ну, ведь, как я понимаю, режиссер он про себя снимает. Драматизма там нет никакого. Больные фантазии. Это не хороший фильм. Примерно такой же, увы. С моей точки зрения, автор, я его понимаю, что он сказать хочет. То есть социальные проблемы, они вот серьезно так созрели, они людям жить мешают. Но он их и показывает под каким-то странным углом, не понимая, что их порождает. Знаете, это вот как нынешние граждане любят орать, что все чиновники воры, все, без исключения. Так не бывает, скажу вам, как милиционер. Вот есть милиция, например, да? В ней есть сотрудники, которые могут брать взятки, им их дают. Они решают какие-то вопросы, где от них что-то зависит. Их мало. А есть основная масса, это, грубо говоря, там 99% сотрудников, которым, даже если они захотят, никто никаких денег не дает и никогда не даст. Можно ли говорить, что все полицейские взяточники? Это ложь. Это неправда. Можно ли говорить, что все чиновники взяточники? Это ложь. И неправда. Зачем это говорят? Зачем гражданин Быков показывает в кино вот такие странные картины? На мой взгляд, следует как-то более глубоко разобраться. Тогда это вызовет в обществе совершенно другой резонанс. Ни художественный фильм «Майор», ни художественный фильм «Дурак» никакого общественного резонанса не поимели, к сожалению. А могли бы выступить наоборот.
А какие картины вы бы сами посоветовали для просмотра, ну, допустим, не подростковой аудитории, а уже для взрослых, которые бы хотели...
Отечественных?
Ну,
никаких.
Да, отечественных,
никаких. Я не вижу кино, которое вот... Вот вчера ходил, смотрел художественный фильм «Гуляй, Вася». Раз пять порывался убежать, но цепкие лапы меня держали, досмотри до конца. Ну, ни о чем. Даже как комедия не смешно. Даже шутки шутить не могут. Чего же говорить о вещах серьезных. Есть фильмы, которые считаются серьезными. Например, художественный фильм «Левиафан». Не знаю, смотрел, не смотрел.
Смотрел, я даже знаю, что вы сейчас про него скажете.
Но я сразу... К сожалению, ничего другого про него сказать нельзя. Все подонки и все дегенераты, и главный герой подонок и дегенерат, и чиновники, и священники, все. Я когда до конца досмотрел и увидел в конце эту Ольгу Романову, которая консультировала этот фильм, ну, я не знаю, там не то смеяться, не то плакать. Как так? Гражданин Звягинцев, на мой взгляд, я не это... Не почитаю себя там выше Звягинцева или еще что-то. С моей точки зрения, это чрезвычайно талантливый режиссер. Фильмы он снимает, вот без всяких преувеличений, мирового уровня. То есть художественный фильм «Возвращение», да, шедевр однозначно. А «Левиафан», а что это такое? Ты чего сказать-то хотел? Все пьют? Не все. Безобразие в стране? Да. В одном месте такие, в другом другие. А ты валишь все это в кучу, размешиваешь ложкой и говоришь, вот как вы живете. Нет, мы не так живем. Вообще не так. Увы, вот такое кино.
А когда зарубежные картины, какие вы могли посоветовать?
Тоже никакие. Они настолько редко попадаются хорошие, что даже как-то неловко и говорить. Заходите на сайт, там время от времени пишу. Я в основном сосредоточен на фильмах, так сказать, развлекательного характера. За прошедший год порекомендовал бы посмотреть, ну, примерно два художественных фильма. Один называется «Славные парни» с Расселом Кроу и Райаном Гослингом. Он смешной. А другой называется «Война против всех». Такого режиссера Майкла Макдона про двух полицейских. И умный, и глубокий, и злобный, и смешной. Оба я перевел. Можно считать это за рекламу.
Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здрасте.
Я Карл Борис из 11 класса. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в других странах, в частности США, Европа, существует ли угроза информационной агрессии, как у нас в России?
В смысле, еще разок, что на них кто-то информационно нападет или на нас?
Ну, допустим...
Угроза с их стороны?
Нет. У нас в России вот проблемы с соцсетями, угроза для подростков в соцсетях. Вот существует ли в США и в Европе такая ситуация, как у нас?
По причине незнания иностранных языков наши граждане очень плохо представляют, что там на этом проклятом Западе происходит. Если туда залезть, то внезапно окажется, что техническая оснащенность там на порядке, то есть в десятки раз выше, чем у нас. И проблемы, с которыми сталкиваемся мы здесь, там представлены в стократно превышающем наши, так сказать, проблемы в виде. В тех же самых США. США, вот... Чисто на всякий случай. Примерно до 90-х годов прошлого века они себя позиционировали как плавильный котел. То есть вот все нации к нам приезжают, а здесь вот они все переплавляются. Это такой melting pot, так называемый, по-русски называется тигель. Где все переплавится и сплавится в единый, так сказать, сплав. Оказалось, что это не так. Оказалось, ничего у них никуда не сплавляется. Все живут диаспорами. Вот здесь живет итальянская диаспора, которая порождает самых зверских американских бандитов. А вот здесь живет еврейская диаспора, которая раньше тоже порождала бандитов, но теперь сосредоточилась на других вещах. Здесь живут мексиканцы, которые продают кокаин, поступающий из Колумбии. Здесь вьетнамцы, и никто ни с кем не смешивается категорически. Тогда они изменили это дело, и он у них теперь называется миска салата, или там salad bowl, то есть салатная миска, где все порезано на мелкие кусочки, но в единое никак не соединяется. У них теперь другая концепция. В рамках этой концепции вьетнамцы ненавидят поляков, поляки ненавидят евреев, все вместе они ненавидят негров. Негры им отвечают глубочайшей взаимностью. Все это, вы же понимаете, что когда вам показывают кино, и вы по голливудским фильмам складываете представление о том, что происходит в США. И это несколько не то, что там происходит на самом деле. Когда вы углубляетесь в это дело, внезапно оказывается, что белые подростки в США, при всей их там толерантности, ну, которая на словах, вот белые подростки одеваются вот в такую одежду, а черные подростки одеваются в совсем другую одежду. И подросток белый, который одет как черный, это малость ненормальный подросток, так нельзя. А это, как вы понимаете, если выражается на уровне одежды, то на уровне там, какого-то психологического и социального содержания это вообще вещи страшные. Эти люди не ходят в кварталы. Где... Вы здесь можете у нас в Питере представить квартал, в который вы не пойдете? Это где такой? Я там родился и вырос в Купчино. Я что-то не помню, чтобы я там боялся куда-то ходить. Вы не изобретайте. Это, ну, квартал, например, в котором живут только мексиканцы. И вам там делать нечего. В городе Нью-Йорке есть такой район, Бруклин называется. В Бруклине есть район Бенсон-Хёрст. Из Бенсон-Хёрст вышли все бандиты, про которых в Америке снимают кино, итальянские. Там никому ходить нельзя, сейчас, например. На тебя сначала посмотрят, потом вежливо подойдут, поинтересуются, зачем ты тут ходишь. А после этого тебя оттуда выкинут. Но надо будет, морду набьют. Если вы заедете куда-нибудь в Беверли-Хиллз на машине посмотреть, как богатые люди живут, через полторы минуты к вам приедет машина с секьюрити. И точно так же вежливо спросят, а вы кого ищете? Скажешь, никого, просто езжу, смотрю, прикольно тут у вас. Они тебе скажут, мы, парень, ты откуда? Из России, мы такие любопытные. Они тебе скажут, все понимаем, парень из России, не только тебе, но и всем остальным интересно. Но вот люди, которые тут живут, вот им, понимаешь, не нравится, когда тут посторонние шастают, а мы вообще за это деньги получаем. Выезд вон там. И уедешь, потому что в противном случае все это нехорошо закончится. А люди, которые живут в этих домах, они, например, все дружно участвуют в программе под названием Neighbor Watch. Это соседская вахта, так сказать. Сидите у окна и внимательно смотрите, кто там ходит. Там вообще не ходят пешком, ездят на машинах. Как кто-то, вот как только кто-то ходит, все понятно, это вор. Телефон, полиция, секьюрити, алло, вон там какой-то негр подозрительный. Хорошо это или плохо? Я, как бывший милиционер, могу вам сказать, что это чудесно, когда все друг за другом смотрят и старательно стучат. Как-то раз в городе Санкт-Петербурге, неподалеку от станции метро Елизаровская, накрыли мы авторемонтную мастерскую, в которой распатронивали автомобили угнанные. Граждане угоняют автомобили, гонят их в мастерскую, там разбирают на запчасти и продают. Хорошо это или плохо? Ну, этим, которые АУЕ, это прекрасно. Они с этого живут. Гражданам, у которых угнали машины, это плохо. Как это отследить? Тогда не было такого количества видеокамер. А рядом в пятиэтажном доме жила старушка, пенсионерка, которой делать нечего, и у нее был бинокль. Она сидела и смотрела на эту мастерскую. У нее была спецтетрадь, куда она ежедневно записывала номера всех машин, которые заезжали. Бабушка, кладезь просто! Эшелон заключенных на Таймыр уехал. По делам, конечно, по делам. Правильно это в Америке организовано? Абсолютно правильно. И вы не поверите, мы к этому движемся семимильными шагами. К районам, в которых живут только богатые и куда никого не пускают. К районам, где живут только бедные и там ходить опасно для жизни, и туда не ездит полиция. Полиция, кстати, не ездит не потому, что она чего-то боится, а потому что в бедных районах сплошное АУЕ, и никто не будет давать показания. Потому что тебе башку отрежут за то, что ты полиции кого-то там застучал и сдал. Хорошо это или плохо? Ну, на мой взгляд, отвратительно. Нам такого не надо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, в заключение, в рамках нашей встречи...
Только я разошелся.
Или не рамок нашей встречи. Может быть, вы хотите сказать что-то присутствующим в зале, лично от себя, ну, некое напутствие?
Все вы пока что учитесь. И это хорошо. Далеко не у всех на планете Земля есть такая возможность учиться. Пить пресную воду вкусную, питаться досыта. Вам может казаться, что вы живете очень плохо, это заблуждение. Как только у вас получится, появится возможность ездить куда попало, а я надеюсь, она у вас появится, вы заметите, что большинство населения планеты Земля живет гораздо хуже, чем вы. Кто-то живет лучше. Им можно завидовать. Зависть – чувство полезное, если вы умеете им пользоваться. Точно так же, как и жадность. Ей тоже надо уметь пользоваться. Вот когда вы видите, что кто-то живет лучше вас, у вас не должен возникать вопрос, как бы это отнять и поделить. Он хороший в определенных обстоятельствах, но срабатывает не всегда. Вопрос должен возникать другой. Как тебе стать лучше? Как тебе жить лучше? Оно очень крепко увязано. То есть, с одной стороны, всегда надо получить хорошее образование. Кому-то из вас кажется, что это мамина и папина прихоть, нафига тебе учиться, если наркотиками торговать гораздо выгоднее. Это не так. Это невыгоднее. Вы убиваете окружающих и убиваете себя. Заниматься такими вещами нельзя. Образование надо получать для того, чтобы, во-первых, совершать совершенно правильные действия, которые направлены на развитие собственной страны. Знаете, как у православных? Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если живешь, если получил хорошую специальность, которая подразумевает хорошее образование, получил специальность, зарабатываешь деньги, лучше живет твоя семья, лучше живут твои родственники. Ты можешь обеспечить своим детям гораздо лучшее будущее, чем, например, сложилось у тебя. Силы прикладывать следует только к собственному развитию, ибо оно ведет к развитию государства, в котором вы живете. Если лучше живет Америка, это не значит, что нам надо немедленно сравнять Америку с Землей нашим могучим ядерным ударом. Мы можем это сделать, но так делать неправильно. Надо свою страну сделать гораздо лучше, чем Америка. Сделать ее можете только вы такой. Мы уже старенькие, скоро умрем. И, в общем-то, наверное, до такого даже не доживем. А вы вполне доживете и вполне сделаете. Поэтому как-то так. Думать надо о хорошем, стремиться надо к высокому. Общение с подонками, в том числе и в социальных сетях, следует избегать. Вот и все.